Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Напомню, что в этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы, с одной стороны, несколько неожиданно, с другой стороны, вполне так естественно вышли на тему благодарности, и не хочется с нее уходить. А вот как вам кажется, как связана благодарность с великодушием?
Дайте подумать. Вопросики у вас, профессор. Наверное...
Я просто почему спрашиваю, может быть, пока я буду уточнять, вы подумаете. Я помню, почему-то мне это врезалось в память в одной из проповедей Сергея Аверинцева. Он же, помимо того, что был профессором, выдающимся ученым, писателем академическим, филологом и поэтом, литературоведом, он как прихожанин православного храма иногда получал благословение проповеди произносить в праздники. И вот у него часто эта фраза о великодушии, это не фраза, а мысль о неком таком приятии, готовности щедро принять жизнь, великодушно впустить в себя вот все, что Господом посылается, связывалась с той самой благодарностью. Вот величина души, которая готова за все благодарить, по слову апостола. Вот я, собственно, наверное, к этим размышлениям мысленно обращался в своем вопросе. Вот что вы, как вы это чувствуете?
Я думаю, что вот непосредственно к этой мысли очень интересно и точно мне добавить нечего. Вот я так на великодушие не смотрел. Это скорее, для меня все-таки великодушие и благодарность скорее, наверное, зеркальные такие добродетели. В том смысле, что благодарным, наверное, можно, наверное, так сказать, пока не готов утверждать это, но вот так робко предположу, что благодарным может быть подлинно благодарным только великодушный. Но потому что это где-то, какое-то вот важное допущение. Не то чтобы допущение, какое-то важное качество, которое вот при всей... Повторяю, все-таки, наверное, зеркальности этих добродетелей, оно нужно и в том, и в другом случае. И чтобы вот быть великодушным, то есть скорее, великодушие для меня скорее связано с прощением, а благодарность со спасибо. И поэтому я вот их скорее зеркально вижу, чем рядом стоящих, настоящими. Вот как-то так. Но и то, и другое требует готовности и принять радостно, с благодарностью то, что посылается, и принять вот... Хотя, вы видите, сейчас вот подумал, что, может быть, действительно это и... Аверинцев здесь как-то в какую-то особенность тонкую посмотрел, которую сходу я не заметил. Так что могу лишь согласиться, пожалуйста.
А вот эта «слава Богу за все» фраза, которая часто связывается с Иоанном Златоустом, пишет, что в его вот житиях, в преданиях, что это были последние его слова, хотя жизнь он заканчивал по дороге в ссылку, оболганный, изгнанный тогдашней властью, и тем не менее говорил «слава Богу за все». И действительно часто приходится обращаться к этой мысли, что слова затертые, и мы их и употребляем как фигуру речи, а вот подумать над ситуацией, в которой в момент тяжелого кризиса действительно говоришь вот, «слава Богу за все», «слава тебе, Господи, за то, что это есть», это какая-то невероятная сила духа, сила веры нужна в этот момент, чтобы она проявилась, чтобы того самого малодушия не возникло. А вы можете поделиться, если можете, в какой ситуации вам, удалось подлинно к этим словам обратиться, не как к фигуре речи, а как к тому, что слава Богу за то, что сейчас происходит, даже нерадостного в жизни?
Вот сходу, может быть, сразу вспомнить ситуацию, или те, что вспоминаются, может быть, они не вполне заслуживают внимания такого эфирного. Но вот я и пытался сказать, что я сейчас прихожу к пониманию необходимости благодарности не как спасибо, когда... Знаете, что такое стандартное спасибо для нас? Когда мы получили то, к чему стремились, или то, что... Или, в общем, мы не стремились, не веря в реалистичность этой там, мечты реализации, еще такое, но то, что не подвергается сомнению нами как нечто такое, как некая ценность. Да? Вот спасибо, там, помогли там, не знаю, что-то сделать, что-то получить и так далее. А вот я как раз-таки сейчас в целом могу сказать, что я пытаюсь понять благодарность как спасибо вот, за все происходящее. Просто потому, что этого могло не быть, или оно могло быть совсем не так. Или дальше, если идти, что спасибо, что это так, потому что вот это может быть болезненное, позволяет мне понять что-то важное. Или остановить меня от чего-то ненужного. Вот я скорее вот на этом сейчас нахожусь этапе. И это даже не вопрос понять какого-то конкретного события или поступка, а вопрос вот такого вообще переосмысления. Благодарность, то, что я пытался сказать, что благодарность не как просто вот форма вежливости, да, так-то не сложно говорить спасибо, а вот понимание действительно с благодарностью принятия всего, что происходит. Мне, знаете, раньше казалось таким каким-то, ну, таким примитивизмом нерелигиозного толка. Ой, солнышко взошло, спасибо. Там, ой, новый день, спасибо. Я, в общем, честно вам скажу, внутренне над этим посмеивался всегда. Мне всегда казалось, что это какой-то такой псевдоромантизм, какой-то что-то такое. Вот, ой, ну, светит. Вот. Как-то благодарность недостойная философа. Сейчас мне кажется, что я ошибался, что в этом есть какое-то вот больше... Это, вот когда это проживается больше, чем эмоция, когда это не просто ты вышел, там солнце светит, птички поют, хорошо на душе, да? Ничего не болит. Вот. А когда это вот немножко помимо, поверх эмоций, это совсем другое чувство, но не уверен, что я могу более внятно это объяснить.
Я сейчас почему-то вспомнил про английского писателя Гилберта Кита Честертона, который, по большому счету, на вот таком воспевании благодарности, на переживании благодарности Богу за сам факт бытия выстроил, по сути, всю свою философию. И даже через это пришел, по большому счету, в церковь, в христианство, через такое юношеское вот желание поблагодарить Бога за то, что ты в принципе живешь. Он даже рассказывает где-то, что у него есть юношеское стихотворение, в котором еще не родившийся ребенок обещает Богу быть хорошим, если тот дарует ему вот возможность родиться. То есть такая радость от бытия как факт. То есть все хорошо по сравнению с тем, что этого могло бы не быть. И это ведет к благодарности, а значит, к тому, что есть некий даритель этого дара и к Творцу, соответственно. Мне кажется, это что-то близкое к тому, о чем вы говорите.
Да, мне кажется, что да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Есть еще тема, она на самом деле где-то, мне кажется, в глубине смыкается с тем, что мы говорили. Вот о благодарности и о готовности принять... осмысленно принять, может быть, даже великодушно, по слову Аверинцева, принять то, что происходит здесь сейчас. Вот в вашей колонке в журнале «Фома» в августовском номере есть такие слова. Сократ, вы говорите, пишете про Сократа, Сократ, как человек, который искал истину, понимал, что к ней ведет только диалог, и хотел дойти до сути именно в беседе с конкретным человеком, а не транслировать миру готовенькую, замурованную в тексте мысль, будучи абсолютно уверенным в своей мудрости и непогрешимости. Здесь, наверное, полагается вздохнуть по поводу того, как далеко это от нынешних интернет-баталий, которые ведут ревнители всего истинного. Вот мы тоже к этой теме отчасти обращались в одной из прошлых наших бесед, и поскольку она нашла такое продолжение в вашей авторской колонке, я хотел бы тоже к этой теме обратиться. Вот как раз к тому, к тем словам об интернет-беседах, баталиях, где каждый исходит, ну не каждый, наверное, но мы интуитивно, может быть, автоматически исходим из того, что вот я обладаю неким видением, которое истинное, пытаюсь это донести. Как вам кажется, а где здесь грань между вот открытостью к диалогу, готовностью даже в ходе диалога как-то свое мнение уточнить, изменить, и таким полным, ну если угодно, релятивизмом, что я вообще ничего не утверждаю, вообще ни за что не держусь, вообще ни о чем не настаиваю?
Я бы вообще ее в другом месте искал. Мне кажется, что вот эта грань, о которой вы сейчас говорите, она не так, может быть, важна. Мы ведь сегодня настолько находимся в пространстве невозможности диалога просто как предоставление возможности собеседнику что-то сказать, что готовы называть диалогом даже два непересекающихся эмоционально монолога. Вот знаете, когда я вот с радостью принимал участие в вашей программе «Не верю» на Спасе с Артемием Лебедевым и с интересом с ним беседовал, я потом читал среди отзывов то, что люди говорили: «Ой, как здорово, вот можно, оказывается, без ругани там говорить, вести диалог». Но, конечно, вот мне кажется, что наша милая беседа в этой программе, она не была диалогом в сократовском смысле. Там, может быть, были там 2-3 проблеска за все время, а так мы просто, ну, давали друг другу вежливо, вот к вопросу, да, о вежливости, вежливую возможность высказать свое мнение, не очень в него вникая, каждый в мнение другого, а пытаясь все-таки в каком-то смысле скорее, ну, перед камерой, понимая, что она на тебя смотрит глазами там сотен тысяч людей, ну, показать, что ты, в общем, не уступаешь оппоненту. Да? И это вот большинство публичных диалогов наши об этом. И мне кажется, что мы даже платоновские диалоги иногда через эту призму читаем. А ведь Сократ, по крайней мере, то, что мы о нем можем догадываться, да, каким он был, видя отблеск этого вот в тех же платоновских произведениях или у Ксенофонта, он, вот как мне представляется, как раз-таки Сократ при всей публичности вообще греческой жизни в античности, он ведь не работал на публику в современном понимании. Он вот с конкретным человеком вел именно диалог, то есть пытался этого человека вывести, да, с его совместными усилиями, как он сам говорил, Сократ, ну или Платон, по крайней мере, убеждал нас в том, что Сократ-то говорил, родить вот эту мысль, подобно тому, как мама его помогала рождаться детям. И вот мне кажется, что это какой-то принципиально иной диалог. Их вообще почти нет сегодня. Вот их вообще практически нет. Это не попытка содержательно прийти к какой-то вот мысли совместными усилиями. А вот сегодня, повторяю, мы даже диалогом называем в лучшем случае вот такой, ну вот люди не кричат друг на друга, не обзывают мерзавцами, не говорят сходу, что вы не правы там, потому что вы не можете быть правы в принципе. И вот этого, если нет всего, вот уже люди ведут, посмотрите, вежливо ведут диалог, там говорят «мой уважаемый оппонент» и так далее. Это все не является составляющим диалога. Вот. Поэтому для меня граница проходит в том месте, в котором ты действительно забываешь обо всем, кроме попытки понять своего собеседника, почему он думает так, что он на самом деле думает. Вот что он на самом деле думает. Я недавно с своим близким другом имел несколько таких неприятных объяснений, где мне казалось, что очень важно мне ему объяснить, почему он не прав, не понимая, так сказать, то, как я вижу эту ситуацию. Я ему пытался нарисовать ситуацию моими глазами, а в какой-то момент когда он просто сделал то же самое, обрисовал мне ситуацию его глазами, я понял, что почему вот мне все время казалось, что он не прав, не понимая, что с моей колокольни это видится совершенно иначе. А готов ли я понять, что вот с его колокольни это видится ровно так, как он написал? Когда я это увидел, мне показалось, что вот моя дотоле позиция такая твердая и незыблемая, она просто рассыпается.
А вот вы сказали, что сегодня этого диалога почти нет. Ну, наверное, если сравнивать сегодня с диалогами Платона, то это действительно вопрос ко времени, время другое. Но все-таки его нет сегодня именно потому, что вот что-то в культуре, в духе времени нету, или все-таки его просто не может быть в медийном формате? Вот вы сказали про то, что программа «Не верю», в которой вы принимали участие, представляла собой два встречных монолога скорее, где два или три раза были такие проблески именно диалога, как вслушивание друг в друга и какой-то живой реакции, исходя из собеседника, вот такого вот проверки на прочность своей позиции перед лицом другого. Вот, во-первых, я должен сказать, что это очень неплохой результат, если 2-3 проблеска было в программе. Но это как раз-таки к вопросу к медийному жанру. Не получается ли так, что в принципе он, как правило, подразумевает, даже когда два человека разговаривают, именно два встречных монолога, а не такое вот глубокое вслушивание и всматривание в другого, которое подразумевает диалог. Как вы помните, у вас в программе «Парсуна» была в гостях Татьяна Касаткина, которая так в проброс сказала, что такое сегодня диалог. Это я об тебя пообщался с самим собой. Вот это, по сути, просто был монолог, а не диалог. Это вопрос к медийному жанру, к медийности, к формату или ко времени все-таки?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не в упрек программе это ни в коей мере говорил. И я вообще считаю, что и программа замечательная, и вы там, вам удается, ну, я не ради, так сказать, какого-то красного словца или ожидания ответной благодарности, да, могу сказать, что ну, я представляю, насколько сложно там, сложна ваша роль, поэтому, как говорил герой одного военного произведения, мысленно я вам аплодирую. Вот, но смотрите, вот, я думаю, что и во времена Сократа этого не было много. Поэтому это, конечно, не особенность только времени. У времени есть свои особенности. Но когда я говорю, что сегодня нет, я не имею в виду, что он был вчера. Потому что помимо Сократа были софисты, там тоже не было никакого сократовского диалога. Или сократовских диалогов, и софистов было сильно больше, поскольку Сократ, в принципе, был один. И Платон, в общем, был один. Потом один был Аристотель. Потому что если взять тех же учеников Сократа, то, собственно, никакой там ни школы, ни традиции, ничего нет, кроме такого фундаментального переворота, что, конечно, может быть больше, чем школа и традиция. А я имел в виду, вот знаете, если продолжить метафору, использовать метафору, которую предложил как раз-таки Артемий Лебедев в нашей тогда программе, он сказал, ну вот есть человек, который ест мясо, есть, который не ест. Ну вот я ем мясо, и я, в общем, ну ты вегетарианец, слава богу, но когда ты мне начинаешь доказывать, что мясо там есть ни в коем случае нельзя, я не очень понимаю, зачем ты мне это доказываешь, я же не против того, чтобы ты его не ел. И вот это, на мой взгляд, эта метафора хороша тем, что она показывает невозможность диалога. Потому что для меня диалог как раз-таки это когда ты, допустим, будучи вегетарианцем, забываешь про свое вегетарианство и пытаешься понять, ну, забываешь условно в данном случае, наверное, но забываешь в разговоре и пытаешься понять, почему человек считает необходимым есть это мясо, что он в этом находит, почему это так важно, что его к этому сподвигло, как это происходит. Да? И вот тут ты либо в конечном итоге естественным образом через какие-то вопросы к нему, не троллинг, не подколы, не подведение к запрограммированному результату, и не через ловкую там, цепь умозаключений приводишь его вот, к какому-то разговору, когда он сам вдруг начинает говорить, слушайте, а действительно, а почему, собственно, мясо? Да, вот то, что Сократу удавалось. Да? Когда просто человек в результате Он начинал размышлять, что люди делают очень редко и мало. Он начинал человек размышлять, и вдруг приходил сам к отрицанию своего исходного тезиса. Это сплошь и рядом в платоновских диалогах происходит. Ну, кстати сказать, и сам Сократ иногда, там, как сказали бы мы, путается в показаниях, ну, точнее, говорит вещи какие-то несоответствующие. Ну, это, кстати, не говорит о том, что он нам что-то проиграл, а просто говорит о том, что он идет вслед за живой мыслью. Вот. Вот я вот скорее про этот диалог, как про полную открытость, готовность. Наверное, вот пример с Касаткиной хороший, да, когда ты действительно пытаешься понять человека, не отказываясь, не предавая свои взгляды, но не пытаясь человека убедить. Мы же вот по большому счету действительно собственные взгляды вообще не склонны подвергать сомнению и просто вот, ну, как-то вот милосердно в кавычках разрешаем человеку что-то такое вякать, понимая, что он все равно не прав.
Ну вот у меня есть ощущение, раз уж мы об этом заговорили, просто поделюсь, что еще очень существенно в диалоге такая, казалось бы, простая вещь, как время, отпущенное на этот диалог. Потому что и диалоги Платона не коротки в тексте, а достаточно объемные, длинные диалоги. И вот для достижения какого-то такого действительно глубокого погружения в собеседника, какой-то внутренней встречи с ним, иногда просто нужно время, чтобы объяснять, что ты думаешь, чтобы услышать его, среагировать на его слова и в ответ на это как-то еще раз озвучить то, что тебе кажется важным, может быть, с другой стороны, учитывая, что сказал собеседник, это вопрос, ну, некоторого времени, которое медийный формат не всегда позволяет выдержать. Но вот как-то и наше сегодняшнее время с вами, наша беседа уже, к сожалению, подходит к концу.
На секунду буквально присоединиться вот к тому, о чем вы сказали, но с таким маленьким уточнением, что это вот либо формат прямого эфира, либо заданного жестко вот теле- или радио программы, потому что в этом смысле я всегда понимаю преимущество пишущей журналистики, как мы ее называем, когда ты можешь, что называется, разговаривать, да, разговорить человека в течение там, 2 часов, потом в конечном интервью из этих 2 часов мало что останется, а вот 3-й час беседы, он и он, когда начнется этот диалог, да, или там еще что-то, вот он потом и станет основанием или, собственно, самим материалом. Вот, конечно, в телерадиоформате такое практически невозможно.
Но тут нужно призвать наших слушателей читать журнал «Фома», где вот просто потому что именно по такому принципу глубокого интервью, длинного интервью, неформального, именно на интересы, на раскрытие собеседника, там и работают именно такие интервью, беседы и диалоги, вот в подлинном смысле слова, мне кажется, там и публикуются. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, что в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами, как всегда, по пятницам в это время был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».